Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня мы читали отрывок из книги Бытия, где сказано о том, как продолжилась жизнь Каина, который пришел в определенное место и напротив рая, напротив Эдема, вернее. Именно напротив Эдема, потому что Эдем географически он остался на земле, но это было уже не райское место. Было уже просто географическое место на земле. И оно ничем не отличалось, собственно, от всех других мест. Потому что Эдем был значим присутствием божества. И когда это место лишилось именно особого такого присутствия, то оно стало просто точно таким же, как и любые другие районы нашей планеты. И вот поскольку с этого места так или иначе ушли и родители Каина, и сам он стал скитаться по земле, он поселился неподалеку, и сказано так, что он построил город и назвал в честь своего сына Енох, назвал его Енох. Тут не нужно, конечно, город смотреть на этот город, как в нашем понимании. Город от глагола «городить». Просто некое огороженное место, где и вот это огороженное место говорило о том, что вот здесь человек просто осел. Он не просто вот с пастбищами своими ходит по лесу земли, а вот именно в этом месте он осел и собирается здесь, в этом месте, надолго поселиться и остаться. И родил он ряд сыновей и дочь, ряд сыновей, да, и потом в пятом поколении, наконец, родился Ламех. И вот у Ламеха тоже родилось несколько сыновей и дочь. И вот эти сыновья фактически стали родоначальниками, как бы, или основателями, лучше сказать, разных таких цивилизационных занятий. И мёсел разнообразных музыкальных инструментов. Ну, один из них был скотоводом, и один из них, Твалкаин, был, сказано так, ковачом, кузнецом, который впервые стал ковать какие-то инструменты из меди и железа. И почему для нас это значимо в данном случае, в данном отрывке? Дело в том, что Ламех взял себе в жены, тоже это впервые было, когда не одну жену, а две. И своим женам он сказал, это так называемая песня Ламехова, и даже это называют первой библейской поэзией, хотя уже мы читали в пятницу на первой седмице поста как раз первую человеческую песню Адамову, который говорил, как раз воспел то, что было сделано Богом, сотворив ему жену. «Все кости от костей моих и плоть от плоти моей я, все наречется жена, ибо от мужа было, взята бы сия, и оставит человек отца своего и мать своей, и прилепится жене своей». Такая пророческая песня. Это именно песня, это высокая поэзия. А неразрывном соединении мужа и жены, о том, что в основе брака как раз песни, воспевающего тот самый брак, как основа жизни, основа общения. И ведь мир-то вообще творился Богом, как именно брак Творца и Его творения. И цель этого брака – единство. Единство души и сердец. И вот здесь мы слышим иную песню. Как раз не она и должна была быть первая. Потому что эта песня и, с одной стороны, такая кичащаяся, и с другой циничная, и с другой стороны какая-то совершенно безотрадная, тупиковая и отчаянная. Он обратился к женам своим даже дважды, как бы привлекая их внимание. Он просил их, чтобы они вложили это в уши свои, чтобы они вняли голосу его и сообщил им вещь, которая, в общем-то, в Библии никак не оговаривается, когда и что это было. Он осознается в двойном убийстве и говорит о том, что я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если Каину за Каина воздастся в семеро, то за меня воздастся в 70 раз семеро. И вот, знаете, у толковников нет согласного мнения о том, что же это были за факты. Есть очень разные предания. С одной стороны, есть предание о том, что он убил как раз своего праотца Каина, в то время он еще жил. Тогда, хоть это было уже пятое поколение, но тем не менее мы знаем, что в то время жили люди сотни лет. И так как Ламех был весьма такого ограниченного зрения, почти слепой, то на охоту с ним ходил отрок и направлял его лук. И вот говорится о том, что он как раз на этой охоте, именно за предание говорит об этом, из-за плохого зрения, когда он направил отрок его лук, он спустил стрелу и попал как раз своего прапрапрапрапрадеда Каина. Ну, а потом, когда он это узнал, от обиды он ударил отрок и убил его. Это можно, предание принимать можно не принимать, потому что, в принципе, Священное Писание ничего об этом не говорит. И святые отцы это предание редко-редко упоминают. И есть очень много толкований по этому поводу, не столько даже толкований, сколько предположений. Но вот одно из них, мне кажется, для нас как раз очень актуально. В своей вот этой песне отчаянной грусти, я бы сказал, он говорит не столько о прошедшем времени, сколько о том, что ведь как раз только-только были сделаны орудия из железа и меди. И именно первые каиниты оказались вооруженными. И вот он как раз, вот некоторые отцы говорят, что он, имея в руках своих вот это убийственное оружие, меч, да, или что-то вроде этого, он, потрясая им, как раз говорил, что я, кто бы против меня не выступил, сила моя теперь значительно выше любого, и муж ли это, отрок ли это, я убью их, и если моему пращуру, если бы его убили, воздалось бы там в семеро, да, тому, то я могу отомстить бесконечное бесконечному числу народу, там, в 70 раз в север. Но, знаете, вот как в Евангелии, помните, вот у апостола Петра, когда он три раза сначала отрекся, да, от Христа во дворе от первосвященника Анны, а потом трикратно у него спрашивает Христос, любишь ли меня? И вот здесь тоже есть параллельное место именно в Новом Завете, 70 раз в семеро. Помните, в Новом Завете спрашивают как раз ученики, 12 подходят к Христу и спрашивают у него, до 7 ли раз прощать нам брату своему? И Христос отвечает, до 7 ли 70 раз, да? То есть там можно, конечно, умножать 70 на 7, там получать 490, но ведь ясно, что в данном случае речь идет как раз о бесконечном количестве раз. И вот сколько бы ни согрешал человек, действительно Господом он принят. И за грехи он не убивает человека, а ждет обращения. Он воздействует на совесть, на злодейскую совесть человека. Не просто на злодея, на совесть злодея, да? Вот некоего. Как только мы сказали, вот повесили ярлык, кого-то как-то назвали, да? И тут же мы сами, фарисейские, встали рядом. Как бы уж мы к этим злодеям-то не относимся. Но если мы согласимся, что он принимает именно душу, которая может и может делать зло, и эти злодеяния исполняет, тогда мы встаем в ряд со всеми этими людьми и вместе с Ламехом. И нам вовсе не далеки такие чувства, как кичение, превозношение и жажда мести, и самолюбование при этом. И все это как раз душе усладительно. А дальше повествование книги Бытия говорит, уже переносится к Адаму и Еве, и говорится о том, как, какая родословная у них, вернее, не у них родословная, а что было за ними. И вот после того, как Каин уходит, то рождается у Адама еще один сын, и его называют Сив. И называют по имени, как некая надежда. Вот после Авель погиб, а Каин, не оправдал надежд. И как некое утверждение как раз вот нарекается это имя. И, в общем-то, это для нас тоже важно, потому что, оказывается, любые все-таки имена человеческие, это не просто некие фонетические звуки, в которых мы друг друга различаем. Не случайно, в общем-то, но звуков в человеческих языках довольно. Но все-таки имен ограниченное количество. И каждое имя несет в себе определенный смысл, значение. И вот это имя все-таки никогда не дается случайно человеку. Именно поэтому так важно знать смысл этого имени. И это как бы динамическая задача духовная. Исполнить это имя именно содержательной жизнью. Чтобы это имя не просто было как бы обозначение меня, да? Но чтобы моя душа стала этим именем. Именно поэтому в крещении так важно, что в крещении нарекается имя. Вот крестился там человек, с именем Андрей, да? Душа его Андрей. Крестился там с именем Нина, там Валентин. Душа – это Нина, Валентин. А не просто это нечто, некое имя, по которому мы друг друга различаем. Не случайно мы носим очень многие одни и те же имена. И да, мы должны действительно исполнить вот это имя, содержание. Но каждый будет исполнять именно согласно именно своему характеру, своей индивидуальности. И вот Сив, вероятнее всего, не обманул их ожиданий, потому что его уже сын, следующее поколение Энос, а в нем сказано, что отныне, как только вот родился Энос, начали призывать Бога. А в церковнославянском языке, по-церковнославянски, даже для нас как-то ближе, начали вот с его рождением, и с, не с его рождением, вернее, а как он вырос, то он сам и его сродники, они начали именно уповать, призывать Бога. И почему для нас вот это важно? Понимаете, здесь бытописатель показал как бы две линии, вот каениты и сефиты. Одни идут по пути такому цивилизационному вне Бога и мимо Бога. Они пытаются освоить этот мир, в котором они живут, его понять, изучить. И что ж худого в том, что они действительно стояли у начала разнообразных ремесел, искусств и, соответственно, в дальнейшем разнообразных наук. Да? Для того, чтобы как-то жить в этом мире, для этого надо его изучать, безусловно. Его надо познавать. А с другой стороны, мы видим как раз ветвь сефитов, которые положили основу как раз благочестивых праотцев, основу церкви, то есть молящихся, пытающихся, уповающих стать верным Богу, верными Богу. Они не стали ими, но они уповали на это. И вот между этими двумя линиями на самом деле вовсе нет противоречий. Фактически это как-то гармонично согласилось и свелось воедино. Только, к сожалению, во времена Христовы, когда стало совершенно очевидно, что между внешней мудростью и внутренней мудростью не существует противоречий. И вот наша как раз задача в том, чтобы любую нашу деятельность внешнего характера ее вести именно в русло общения с Богом. Вот к чему, собственно, я. У нас очень часто ведь некое внутреннее такое самооправдание, даже некий ропот, что когда мне молиться, когда мне в церковь ходить, когда у меня столько дел, столько всяких забот, столько всяких хлопот, да когда мы там в молодом возрасте, мы там и учимся, и бывает, сочетаем и учебу, и работу, и у нас столько обязанностей разнообразных, и потом впоследствии накладывается еще больше, там и семья, еще и разнообразные обязанности по работе, просто вообще по хлебу насущному, по поиску его, да, и как-то реализоваться хочется на работе там, в своем деле. И свои таланты внешние тоже как-то хочется исполнить, реализовать. И оказывается, на самом деле, в том и в другом нет некого разделения, нет совершенно водораздела или какой-то пропасти. Даже не то, что пропасти, а нет вообще какого-то расстояния. И вот есть некая точка в жизни человека, где все это совершенно естественно сходится. Именно в таких очень тесных сердечных взаимоотношениях, когда каждый человек проходит обязательно, есть опыт такого короткого момента, очень ярких и острых переживаний, которые называются влюбленность. И когда человек когда молодой человек становится женихом, когда девушка становится невестой, то ясно, что жених на невесте живет невеста, а невеста женихом. И сколько бы ни было хлопот, сколько бы ни было забот, сколько бы ни было учебы, работы, как бы их жизнь не различала, но друг у друга они из головы не выходят. Это не мешает им никакая деятельность внешняя. Наоборот, как раз внешняя деятельность, она может и исполняться как-то более энергично. Вот как раз вот это чувство живое, да, сердечное, не просто теплое, горячее, оно дает как раз ток любому делу. И вот то же самое как раз нам нужно вот увидеть в этой разделенности искусственной, которая показана нам как зеркало нашей жизни в конце 4 главы книги «Бытия». Мы действительно это разделяем. Разделяем совершенно искусственно. Вот тебе правило, Господи, вечернее и утреннее. А вот теперь дай мне пожить своей жизнью и своей волей. И не поэтому ли в нашей жизни духовной мы не столько пытаемся соединиться с Ним, с Богом, сколько в церкви пытаемся просто разрешить некие свои бытовые проблемы. Как один из священников православной церкви, ныне покойный отец Александр Шмеман, он в своих дневниках как-то упомянул о том, что вот в приходе, как правило, у него, правда, приход был во Франции, в Париже, но это наша православная церковь в Париже, как раз еще первой волны эмиграции. И вот он говорит, что чаще всего все-таки прихожане приходят, и в храм не столько помолиться, сколько все время решать и решать какие-то житейские вопросы. Они бесконечные и никогда не кончающиеся, и ни у кого. И вот если подумать, посмотреть на учеников Христовых, и потом впоследствии на апостолов, когда они уже были посланы на проповедь, да? И вот он дальше говорит, вот если на них посмотреть, можно ли даже представить себе, чтобы они ходили со Христом и все время решали с ним вот какие-то житейские свои проблемы? Разве можно даже допустить это как-то в своем уме, в своем сердце? Это даже непредставимо. Но ведь дальше он продолжает. Мы же, по идее, продолжение его учеников. Вся церковь, все христиане, весь народ христианский, каждый из нас любой. И вот кажется, что именно часто в решении, разрешении разнообразных проблем, трудностей житейского бытового характера, они, может быть, очень важные там какие-то, но какие угодно. Мы пытаемся найти какую-то технологию внутри церкви, которая бы нам помогла, вот этой технологией бы мы воспользовались, там столько-то раз прочитать молитву, во столько-то монастырей подать записки, но технологии там разные могут быть, да? Но за технологией пропадает, исчезает Христос, исчезает искомое, исчезает надежда на Него упование, что Он таким образом, так или иначе, любого из нас, грешника, как бы мы ни были неправы, в какие бы обстоятельства и проблемы мы ни входили, Он нас спасает, Он для этого и пришел. И нет такого состояния, из которого бы не мог Он спасти человека. Нет состояния человеческого такого. Как бы мы глубоко, средне, там, с нашей точки зрения, опять же, житейской, бытовой не падали. Вот как раз здесь, в этой главе, показано вот это разделение, как две противоположных линии, которые совсем не противоположны. Жизнь и общение с Богом, как раз это то искомое, что должно у нас безусловно соединиться. Иначе Бог все время у нас будет за порогом нашей жизни, за скобками. Иначе Бог все время будет как бы неким придатком жизни, который просто должен что-то у нас устроить по нашей воле. Но тогда мы никогда не войдем вот в ту самую первую заповедь блаженства, блаженны нищие духом, где прямо указывается, что блажен тот, кто четко сознал, что моя воля ничто. Она никогда не выстоит мою душу и не выстоит прежде всего в Царство Твое, Господи. Да будет воля Твоя во мне, благая, да будет моя душа действительно подготовлена моим покаянием, моей верой, моим доверием, моей верностью, которую Ты мне дашь, чтобы Твою волю в себя вместить, а это значит Тебя самого как Личность, и чтобы все мои дела, все мои какие-то занятия в жизни, все мои таланты тогда в жизни, которые присущи моей душе и внутренней, и внешней, они только тогда исполнятся в полноте. И в сущности именно поэтому вот эта глава как раз, она говорит о разделенности, которая уже в наше время, когда у нас могут проститься 70-кратные грехи, и сколько бы их ни было, они прощаются и принимаются Богом. Ветхий Новый Завет как раз открыл, каков Бог. Он был такой всегда. Но открылся он таким именно тогда, когда его убили. И вот, братья и сестры, дай нам Бог как раз поучиться на этом примере, что он как раз показал то, что в нас реально существует. Но что также реально мы можем вот эти две дороги не просто как-то развернуть, а безусловно соединить во Христе. И если еда будет, аминь.